Ваше имя, фамилия?
Ротмистр Кульневского полка Александр Иванович Волшин, ответил широкоскулый офицер, вытягиваясь перед Гариным.
На какие средства существуете?
Поденная работа у генерала Субботина по разведению кроликов. 20 су в день, харчи его. Был шофером, неплохо зарабатывал. Однополчане уговорили пойти делегатам на монархический съезд. На первом же заседании сгоряча въехал в морду полковнику Шерстобитову, кирилловцу. Лишен полномочий и потерял службу.
Предлагаю опасную работу. Крупный гонорар, согласны?
Так точно.
Вы поедете в Париж, получите рекомендацию. Будете зачислены на службу. С бумагами и мандатом выйдете в Ленинград. Там, вот по этой фотографии, отыщите одного мальчишку.
Прошло 5 дней. Ничто не нарушало покоя приреньского небольшого городка К, лежащего в зеленой и влажной долине вблизи знаменитых заводов анилиновой компании. На извилистых улицах с узкими тротуарами с утра весело постукивали деревянные подошвы школьников. Раздавались тяжелые шаги рабочих, женщины катили детские колясочки в тень лип к речке. Из парикмахерской выходил парикмахер в парусиновом жилете и ставил на тротуар стремянку. Подмастерье лез на нее чистить и без того сверкающую вывеску на штанге, медный тазик и белый конский хвост. В кофейне вытирали зеркальные стекла, громыхало на огромных колесах телега с пустыми пивными бочками. Это был старый, весь выметенный, опрятный городок. Тихий в дневные часы, когда солнце греет горбатую плиточную мостовую, оживающий неторопливыми голосами на закате, когда возвращаются с заводов рабочие и работницы, загораются огни в кофейнях, и старичок-фонарщик в коротком плаще, бог знает какой древности, идет, шаркая деревянными подошвами, зажигать фонари. Из ворот рынка выходили жены рабочих и бюргеров с корзинами. Прежде в корзиночках лежали живность, овощи и фрукты, достойные натюрмортов Снайдерса. Теперь несколько картофелин, пучок луку, брюква и немного серого хлеба. Странно. За 4 столетия черт знает, как разбогатела Германия. Какую славу знали ее сыны. Какими надеждами светились голубые германские глаза. Сколько пива протекло по запрокинутым русым бородам. Сколько биллионов киловатт освободилось человеческой энергии. И вот все это напрасно. В кухонках пучочек луку на изразцовой доске, и у женщин давнишняя тоска в голодных глазах. Вольф и Хлынов в пыльной обуви, с пиджаками, перекинутыми через руку, с мокрыми лбами, перешли горбатый мостик и стали подниматься по шоссе под липами в К. Солнце уходило за невысокие горы. В золотистом вечернем свете еще дымились трубы анилиновой компании. Корпуса, трубы, железнодорожные пути, черепицы амбаров подходили по склонам холмов к самому городу. «Там, я уверен», — сказал Вольф и указал рукой на красноватые скалы в закате. «Если выбрать лучший пункт для обстрела заводов, я бы выбрал только там».
«Хорошо, хорошо, но осталось только 3 дня, Вольф».
«Ну что ж, с южной стороны не может быть никакой опасности. Слишком отдаленно. Северный и восточный секторы обшарены до последнего камня. 3 дня нам хватит». Хлынов обернулся к засиневшим на севере лесистым холмам. Глубокие тени лежали между ними. В той стороне Вольф и Хлынов облазили за эти 5 дней и ночей каждую впадину, где могла бы притаиться постройка, дача или барак с окнами на заводы. 5 суток они не раздевались, спали в глухие часы ночи, привалившись где попало. Ноги перестали даже болеть. По каменистым дорогам, тропинкам, прямиком через овраги и заборы они исколесили кругом города по горам почти 100 километров. Но нигде ни малейшего присутствия Гарина. Встречные крестьяне, фермеры, прислуга с дач, лесничий, сторожа только разводили руками. Во всей округе нет никого из приезжих. Здешние все нам известны. Оставался западный сектор. наиболее тяжелый. По карте там находилась пешеходная дорога к скалистому плато, где лежали знаменитые развалины замка прикованного скелета. Рядом с ним, как и полагалось в таких случаях, находился пивной ресторан к прикованному скелету. В развалинах действительно показывали остатки подземелья, и за железной решеткой огромный скелет в ржавых цепях в сидячем положении. Изображения его продавались повсюду, на открытках, на разрезных ножах и пивных кружках. Можно было даже сфотографироваться за 20 пфенингов рядом со скелетом и послать открытку знакомым или любимой девушке. По воскресеньям развалины пестрели отдыхающими обывателями. Ресторан хорошо торговал. Бывали иностранцы. Но после войны интерес к знаменитому скелету упал. Обыватели захудосочили и ленились в праздничные дни лазить на крутую гору. Предпочитали располагаться с бутербродами и полбутылками пива вне исторических воспоминаний, на берегу речки под липами. Хозяин ресторана к прикованному скелету не мог уже со всем тщанием поддерживать порядок в развалинах. И бывало, что целыми неделями, не обеспокоенный ничьим присутствием, средневековый скелет глядел пустыми впадинами черепа на зеленую долину, где некогда, в роковой день, его сбил с седла владетель замка. Глядел на кирки с петухами и шпилями, на трубы заводов, где в мировом масштабе готовили нарывный газ, титрил и прочие дьявольские фабрикаты, отбивавшие у населения охоту к историческим воспоминаниям, к открыткам с изображением скелета и, пожалуй, к самой жизни. В эти места и направились сейчас Вольф и Хлынов. Они зашли подкрепиться в кофейню на городской площади и долго изучали карту местности, расспрашивали кёльнера. Достопримечательностью в западной части долины оказалась, кроме развалин ресторана, еще и вилла, разорившегося за последние годы фабриканта пишущих машин. Вилла стояла на западных склонах, и со стороны города ее не было видно. Фабрикант жил в ней один, безвыездно.